Братья и сестры, я переживаю, знаете, за что? То, что вот брат немножко сказал, что это получится как беседа. А я у него спросил, говорю, вас в церкви любят разговаривать? Он говорит, ну как пойдет, в общем-то. И я запереживал, думаю, а если не пойдет? Поэтому немножко как бы перестроился. Братья и сестры, я прочитаю текст, думаю, что хороший текст. И после прочитанного текста я назову тему проповеди. Но мне хотелось бы тоже, братья и сестры, это слово или эту тему проповеди, как и сегодня утром, подставить под знаком вопроса. Но всегда, когда есть вопрос, легче тогда на этот вопрос отвечать. Для текста, который я прочитаю, этот текст, который был, или точнее это слово, которое было сказано задолго до рождения Иисуса Христа в этот мир. Но устами пророка Исаии за 700 лет до рождения Мессии сам Христос произносит эти слова. Я прочитаю этот текст, а потом обозначу тему проповеди. Книга пророка Исаии, 49 глава, буду читать первые 4 текста. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние, Господь призвал меня от чрева. От утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего». Братья и сестры, эти слова принадлежат лично Иисусу Христу. Посмотрите, как говорит Господь. Он говорит о том, что ты мой, и я тебя хранил в колчане своей. Ты был стрелою изостренную. И сам Христос говорит, в тебе, Израиль, я прославлюсь. Братья и сестры, последняя строчка, обратите внимание, сам Христос, Он в великом переживании произносит эти слова, я повторюсь ими, Он говорит так, не напрасно ли я истощал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего. Братья и сестры, этот текст, он как бы носит три фазы. Первая фаза, Христос произносит эти слова, напрасно я трудился. И можно посмотреть на этот период жизни, когда Христос стоит и смотрит на Иерусалим, и Он плачет, Он произносит эти слова, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица птенцов под крылья свои. Но вы не захотели. Придет время, когда, говорит Христос, и обложат тебя окопами, и стеснят тебя отовсюду, и побьют детей твоих в тебе и не оставят камня на камне за то, что ты не узнал время посещения своего. Братья и сестры, это слово произнесено в таком тяжелом миноре, если взять, ну скажем так, терминами музыки. Это, может, будет созвучно с теми словами псалма «Для тебя несравненно больней», знать, что для многих эта жертва является напрасной. Обратите внимание, потом Христос переходит в такую фазу равновесия, и Он говорит такие слова «Но право свое я отнес в надежное место, я на небо отнес». И, друзья, последняя фаза этого стиха она звучит в торжественном мажоре. И Христос говорит, и награда моя у Господа Бога моего. Братья и сестры, тема проповеди, она будет так и называться. Где мое право? Мы прочитали с вами за Иисуса Христа, и Христос сказал, что мое право я отнес Богу. Да, немножко об этом слове. Что обозначает это слово «право»? Слово «право» обозначает то, что мне принадлежит. В некоторых текстах Священного Писания это слово имеет такую нагрузку, оно имеет понимание, что это власть, которая мне дана. Нередко мы говорим, что есть такое изречение, как частная собственность. В украинском языке звучит приватна власність, то есть это то, что является моим, приватным. То есть я имею право на участок дома или на какую-то часть дома, я имею право на свой автомобиль. Братья и сестры, Бог наделяет правом вот служителя, который перед вами сидит, руководителя молодежи и каждому из тех людей, которые занимают какое-то положение, Бог дает это право. Родители тоже имеют право и по Конституции воспитывать детей своих. Но вы знаете, друзья, как хорошо, когда мы умеем пользоваться этим правом правильно. Но я скажу сравнительно недавно, наверное, вы помните, когда мы писали вместе ходатайство, одни дети, они воспользовались правом, вот семья Козловых, там, если вы помните, сегодня тоже в некоторых школах дают такие, ну, маленькие буклетики или дают такие вот визиточки, детям раздают. И так объясняет, если вас будут притеснять, вы имеете право. Вот по этому номеру телефончика вы позвоните, мы готовы вас сразу защитить. Братья и сестры, то есть право – это то, что мне принадлежит. Но вот эти дети как неправильно воспользовались своим правом. Результат этого – долгие годы разлуки, травма, утраты какие-то. Почему? Да кто-то правом своим неправильно воспользовался. Братья и сестры, я не хочу сказать, что мы, люди, должны быть бесправны. Когда приходят к нам срочные сообщения, и мы подписываемся на основании законов. Но, как говорит автор послания к евреям, 5 глава, последний текст, он говорит такие слова: «Те, у которых чувства навыков приучены к развлечению добра и зла». То есть, как хорошо, когда мы правильно понимаем, когда нам правильно нужно воспользоваться нашим правом. Братья и сестры, я на 4 сферы жизни нашей хочу обратить внимание, где чаще всего мы пользуемся или не пользуемся правом, которое нам дал Господь. Итак, друзья, первая мысль. Я хочу обратить внимание на текст, на который сегодня уже тоже утром обращал внимание. Апостол Павел говорит, мы имеем право на небо. Мы имеем право на жизнь, которую Бог нам дал. И когда-то апостол Павел скажет такие слова: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить мне поприще им служение мое, которое я принял от Господа». Братья и сестры, первое – это право на мою жизнь. Где оно находится сегодня? Оно находится у меня, и я его держу плотно в руках своих. Но постучи завтра какая-то болезнь, и тогда Бог скажет, где твое право? Братья и сестры, как иллюстрацию я хотел бы прочитать одно повествование, одну историю, которую, думаю, что для всех довольно известна. Один очень положительный человек, реформатор в народе израильском, это царь Езекия, который когда-то услышал от Бога слово: «Езекия, состав завещание дому твоему, потому что ты умрешь, ты не выздоровеешь». Братья и сестры, 4 глава, я хочу прочитать небольшой отрывок из этого повествования и здесь немного остановиться. Читаю с 20 стиха, прошу прощения, с 20 главы, 4 книги Царств. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома своего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих. И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел за город, как было к нему слово Господне: возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою и увидел слезы твои, Вот я исцелю тебя, и в третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город этот защищу, город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьми пласмок». И взяли и приложили к нарыву, и выздоровел. И сказал Езекия, Исаия: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, что я пойду на третий день в дом Господень». Братья и сестры, вот посмотрите, в этом тексте Езекия – это тот человек, нет-нет, братья и сестры, я не сужу его, который говорит: «Господи, вспомни, что я ходил с преданным лицом пред Тобою. Господи, я же имею право на жизнь». И вы знаете, и Бог в долгу не остался. И он говорит: «Возвратись и скажи, Езекия, ты действительно с преданным лицом ходил, и ты имеешь право на жизнь». Но вот Езекия, Исаия задает вопрос: «Ты выздоровеешь? Бог так сказал». А Езекия говорит: «Господи, Исаия, а какое знамение Бог даст мне, что я выздоровею?» Казалось бы, сказать: «Езекия, зачем ты задаешь такие вопросы, когда тебе Бог сказал? Нет, мне надо знамение». «Хорошо, будет тебе знамение. Опустится ли тени на 10 ступеней по ступеням Ахазовым? Или возвратится тени на 10 ступеней обратно?» «Ага, легко тени спуститься вниз. Солнышко идет, и тень спускается». «Нет, пусть тень возвратится обратно». «Езекия, откуда такое неверие? Зачем ты искушаешь Бога?» «Братья и сестры, откуда это право на жизнь?» «Господи, вспомни, что я с преданным сердцем тебе ходил». «Братья и сестры, другими словами созвучно, вспомни, я имею право на жизнь». Вы знаете, этим все не закончилось. Пройдет немного времени, и придут к Езекии люди. Это люди, которые были всегда врагами для народа Божьего. Это люди придут с Вавилона. Они придут поздравить Езекию с выздоровлением, и Езекия распахнет все двери для этих людей. Он покажет сокровищницы, все кладовые покажет. Приходит пророк Исаия и говорит: «Езекия, что за люди к тебе приходили? Езекия, что они видели в доме твоем? Какое неразумие! Все они видели в доме, все, что они видели в доме твоем, ничего у тебя не останется». Друзья, откуда это? Вот оно, право на жизнь. Оно у меня. Братья и сестры, конечно, я скажу, что мы сейчас сидим здесь, на этом месте, но только жизнь способна нас испытать. Я повторюсь, может, этой мыслью, когда жизнь мою Бог захочет взять, и вот тогда я могу точно сказать, отдал ли я свое право на жизнь или не отдал. Проходит еще короткое время, и у Езекии рождается сын, имя ему Манасия. Два текста, в одном тексте сказано 52 года он царствовал в Иерусалиме, а в другом тексте 55 лет. За эти 15 лет рождается сын, и Манасия до ужаснейшего идолопоклонства вводит народ Божий. Братья и сестры, вот что такое право на жизнь. Когда-то к одному пожилому брату, которому за 80 уже было, пришли братья, ну, пришли с посещением, так, чтобы немножко, может быть, утешить слово и попрощаться. И вот, когда они побеседовали, один брат остался немножко, этот старичок говорит: «Я тебе что-то хочу сказать». «Ну, говорите». «Ты знаешь, я тут денег немного собрал. Найди хорошего врача, я жить хочу». «Брат, да что вы в самом деле? Ну, вам уже, вы прожили жизнь, хорошо прожили, свято прожили. Ну, уже как бы и вечность пора. Все понимаю, найди врача». Братья и сестры, вот так бывает, когда у человека право на жизнь, оно при нем. Мы иногда думаем, почему проблемы такие возникают с человеком, который член церкви, потому что у него это право жить при себе. Ну, такой похожий пример хочу рассказать. Однажды тоже к одному брату, довольно не пожилому служителю пришли и говорят: вот, брат, ну ты уже так вот заболел, давай мы помолимся. Болезнь тоже неизлечима. Он говорит: братья, не хочу. Я церковь учил так, что там лучше. Братья, отпустите меня, хочу на небо. Братья, сестры, итак, право мое на жизнь, оно у меня, или я как Господь тоже могу сказать: но право мое на жизнь я отнес на небо, и там оно на небе в надежном сокровищнице спрятано. Им этим правом, им Бог управляет. Братья, сестры, как хорошо, когда мое право на жизнь у Него. Для вторую мысль, которую я хотел бы сказать, я думаю, что она для нас тоже близко и знакома. Почему? Потому что каждый из нас в церкви совершает какое-то служение, несет какой-то труд. Или это труд, который больше приближен к храмовому служению. Мы сегодня и шли вот по вот тротуарчику, сестрички идут, газеты раздают. И приятно, слава Богу, что есть какое-то служение, трудится для Бога. Я к этому хотел бы напомнить текст, который записан в первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, 7 текст. Апостол Павел говорит: мы могли явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы, но были среди вас тихи, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Ниже апостол Павел говорит такие слова: потому что мы захотели передать вам не только благовествование, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Братья и сестры, я из этого текста хочу обратить внимание на первую строчку. Мы могли явиться к вам с важностью, как апостолы Христовы. Ну, явитесь так. Нет, Павел говорит: но мы так не захотели. Мы захотели вот как. Мы захотели, чтобы слово можно было передать. Как-то Иван Петрович рассказывал, ну это еще в те года были, было, говорит, он не называл ни имени, ни фамилии человека, говорит, мы на нелегальном положении были. И вот приезжаем в церковь какую-то с братом, и вот он становится за кафедру, говорит: мы от совета церквей. А он говорит: а я не знаю, куда деваться. Братья и сестры, я думаю, как хорошо, когда в служении мы свое право отдаем Богу. Первое послание Коринфянам, 9 глава. Я хочу выборочно прочитать или напомнить текст, где апостол Павел, он говорит о своем праве в служении. Друзья, посмотрите, как он красиво описывает это право. Я читаю, друзья, это слово. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать апостольства моего вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни Кифа? Или один и я, и Варнава не имеем власти не работать?» Да, я пропускаю этот текст и читаю немножко выше, ниже. «Если другие имеют у вас власть, то не более ли мы? Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Друзья, посмотрите, как говорит апостол Павел. Мы имели власть. И это право у нас в служении было. Он говорит: неужели мы не имеем этого? Конечно. Павел: так а почему же ты этим не пользовался? А вот ниже он говорит, чтобы не положить никакой преграды благовествованию Христову. Чтобы благовестие не нарушилось. Поэтому, когда мы приходили, братья, к вам, мы могли все сказать по форме, и оформлено было бы хорошо. Но цель-то наша не только благовествование, не только форму, мы души свои хотели передать. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на то, что апостол Павел, он не пользовался своей властью, никогда благовествовал, никогда письма писал, кому-то он эту власть, как нельзя созвучно словами проповеди нашей, он ее на небо отнес. Вы знаете, друзья, мне очень нравится апостол Павел. И я хочу сейчас процитировать или напомнить одно слово, которое апостол Павел написал в послании к Филимону. Он пишет Филимону такие слова. «По любви лучше прошу, братья и сестры, там одна глава, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник о сыне моем Анисиме». А немножко выше он говорит, «имея великое дерзновение приказывать тебе». Павел, так прикажи. Он говорит, не хочу. По любви лучше прошу. Никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник. Братья и сестры, а вы знаете, я думаю, прошло бы, если бы апостол Павел написал, Анисим, вот я тебе посылаю, прошу прощения, Филимон, я посылаю к тебе Анисима, прими его, вот так и вот так, и вот так поступи. Братья и сестры, как вы думаете, послушал бы Филимон, сделал бы? Конечно, сделал. Авторитета было предостаточно. Но как красиво апостол Павел пишет, он не пользуется властью своей. Он говорит, имея дерзновение, имея право, имея власть это делать, но я хочу по любви. На одном очищении как-то беседуем с одним братом, он и служитель, ну и как-то ему говорим, ну может вот здесь стоит так и так, брат, ну вот послушайся, может вот здесь помягче. Братья, пресвитер я или не пресвитер? Ну пресвитер, конечно пресвитер. Ну а если бы ты вот так вот помягче? Братья, я имею право так как пресвитер поступать? Ну как пресвитер ты имеешь, конечно, право, никто у тебя его не забрал. Братья, если я пресвитер, я так поступать и буду. Братья, сестры, да. Ты право имеешь, и тебя за это право никто не осудит, но посмотри, как вокруг тебя страдают те, которые видят, как ты этим правом своим пользуешься. Братья, сестры, красиво апостол Павел свое право, он отнес на небо, и он его там оставил. Вы знаете, друзья, я интересную такую деталь скажу, но может больше для сестер. Друзья, вот сестры, у которых детки были, или у которых есть детки. Вот апостол Павел, он сравнивает свое отданное право с тем, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так апостол Павел в этом послании фессалоникийцам, он и пишет, «Но были среди вас тихие, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Но, сестры, вот представьте себе такую ситуацию. У вас маленький младенец, и вы легли спать. И вдруг в 3 часа ночи просыпается ваше дитё и плачет, и кричит. Вы на часы посмотрели, ага, ну до 6 часов я имею право спать. Отвернулись и легли. Сестры, получится таким правом вас воспользоваться? Не получится, да? Потому что сейчас вы встали, потом муж встанет, потом весь дом подымется на ура. Вот и ваше право, да? Братья и сестры, я думаю, вот точно так и апостол Павел. Он мог это все делать, но он говорит, вот как кормилица, она не может, она не пользуется вот этими часами, она по зову вот этого младенца реагирует на его аппетит, реагирует на его реакцию. Вот так, говорит, и мы были среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Да, конечно, самый красивый пример, безусловно, красивее примера не существует во всем Евангелии. Это пример нашего Господа. 23 глава, прошу прощения, 26 глава, 53 стих. Ну, немножко выше, немножко выше, немножко ниже. Давайте вспомним историю. Она будет созвучна сегодняшним днем, когда мы участвовали в вечере Господней. Выходит Иисус Христос с учениками своими навстречу тем, которые идут арестовать Иисуса Христа. И Петр, он вытаскивает меч и отсекает рабу первосвященническому ухо. И Христос говорит такие слова, «Петр, вложи меч твой в ножны твои. Неужели ты думаешь, что я не могу умолить Отца, и Он пошлет сколько, братья и сестры, легионов? Легионов ангелов, да? Неужели ты думаешь, другими словами, Петр, я могу воспользоваться этим правом, оно у меня есть. Петр, ну пойми, если я сейчас этим правом воспользуюсь, если я умолю Отца, а зачем такое количество ангелов? Да даже не надо. Потому что один ангел за ночь, помните, сколько истребил? 185 тысяч. А если бы вот эти ангелы, вот эти легионы пришли, порошок был бы там, просто порошок. Но знаете, друзья, чего бы не было? Если бы Христос правом своим воспользовался, вот нас бы здесь не было. А Он свое право отнес туда. И Он не воспользовался этим правом. Он не захотел его использовать. И поэтому, друзья, как красиво Христос говорит, я право свое вот туда отнес. Оно на небе надежно. И кто, как Отец Небесный, правильно распорядится этим правом. Однажды у нас на общении был Геннадий Сергеевич, и он рассказывал такую историю. Он говорит, когда я был еще подростком, и подростковую группу вела сестричка одна. Но она состарилась, особенность этой сестры была такая, что она когда-то потерпела аварию или какая-то была ситуация, и в этой аварии она потеряла ногу еще в молодости своей. И вот, говорит, мы куда-то ехали, а она позвонила, говорит, братья, зайдите, пожалуйста, я хочу, чтобы вы помолились надо мной. И вот, говорит, мы пришли к этой сестре, побеседовали, как обычно, перед молитвой с помазанием. Мы с ней поговорили, и вот, говорит, видим, что она сползает. У нее ситуация такая, я прошу прощения, не все рассказал. У нее пошла гангрена по второй ноге. И вот она говорит, врачи говорят, нужно резать, убирать ногу. Говорит, братья, я не хочу. Как будет, так и будет. Я хочу, чтобы помолились. Если Бог даст исцеление, пусть даст. А не даст, как пойдет. И вот, говорит, мы побеседовали, и она, говорит, сползает для того, чтобы сейчас встать на это больное одно колено. Братья, говорит, сестра, да что вы в самом деле? Мы понимаем, что, зачем? Вы сидите, мы и так помолимся. Говорит, нет, братья. Я говорю, я еще не знаю, сколько еще раз я смогу преклонить свое колено перед Богом. И я хочу пользоваться этим правом. Братья и сестры, а сколько у нас есть прав в служении, которым мы иногда не пользуемся? Допустим, поститься и молиться. Прекрасное право дано для церкви. Но я думаю, что далеко, наверное, не все пользуются этим правом. Я думаю, что далеко не все пользуются правом быть человеком добродетельным, посетить кого-то из больных или, может, каким-то образом поучаствовать в служении. Братья и сестры, мы иногда пользуемся правом то, что дает какую-то мне позицию или выгоду. А для того, чтобы в служении поучаствовать, то, что, может, ущемит меня, иногда я этим правом далеко не пользуюсь. Итак, братья и сестры, я хотел бы обратить внимание, как хорошо, когда в нашем служении то ли это пресвитер, то ли руководитель молодежи, то ли, может, простой член церкви, и мы умеем этим правом пользоваться правильно, отдавши это право на небо нашему Господу. Братья и сестры, третья мысль, на которую хотел обратить внимание, это наше право во взаимоотношениях то ли друг с другом, то ли с людьми, которые окружают нас. Друзья, можно так сказать, наше право в социуме. К этому я хотел бы довольно известную тоже историю напомнить, наверное, и прочитать. Это книга «Бытие». Здесь пойдет речь о двух людях, которые были родственники. Это Авраам и Лот. Друзья, небольшой отрывок я прочитаю. Больше хочу внимание обратить или акцент сделать на 8 стихе. Я читаю 13 главу 7 стиха книги «Бытие». «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская». Братья и сестры, а у меня вопрос к вам, он несложный. Вот Авраам говорит, тебе даю право, выбирай. А скажите, кто имел право пользоваться первым? Авраам или Лот? Конечно, Авраам. А почему? А потому что он старше был, раз. А еще почему? А потому что Бог сказал не Лоту, выйди из земли той, а он сказал Аврааму. И я думаю, что мог бы Авраам ему сказать, милый Лот, родственничек мой, раз ты уже со мной пошел, веди себя тихо. Тихонечко веди себя. Я буду здесь давать направление. Братья и сестры, но Авраам так не поступил. Он свое право. А разве Авраам не понимал, земля, которая орошается? Разве он не понимал, какая земля плодовитая и где будет хорошее место для того, чтобы скот пасти? Конечно, он это все понимал. Но Авраам, отдав свое право на небо, он ничего не потерял. Он ни малейшего не упустил. Лот выбрал, воспользовался этим правом. Но пройдет немного времени, и Бог покажет, что Авраам не ошибся, отдав свое право на небо. Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание или две иллюстрации привести. Они как бы будут одна другую дополнять. Одна ситуация была лично в нашей церкви, а другую ситуацию расскажу из соседней церкви. Недалеко от нас небольшая местность, и брат один рассказывает, по соседству у меня жил сосед, и живет, наверное, до сегодняшнего дня, который очень негативно относился ко мне, но, по всей видимости, говорит, потому что я верующий был. Но эта местность, в которой они жили, это была сельская местность. И иногда, говорит, мои гуси, они выходили и переходили на его территорию. И однажды, говорит, мои гуси перешли на его территорию, но, говорит, он это заметил, увидел, сам он был охотником, забегает домой, берет ружье охотничье, выходит и говорит, и по моим гусям шлеп, выстрел. Соседи все услышали, все пришли в панику, да что это такое творится, уже, говорит, стреляет средь бела дня. Они к брату подходят, говорят, Миша, пиши заявление в сельсовет, мы все подпишем, да это беззаконие, да он детей наших постреляет. И говорит, Миша, я стою и думаю, что мне делать? Вот, говорит, пойти написать заявление, говорит, никто меня не осудит, и на этом будет точка. А это не только административное, это может даже и уголовное наказание может быть. Это оружие. И вот он, говорит, я немножко постоял, подумал, как-то народ разошелся. И говорит, я думаю, как мне поступить? Наклонился, смотрю, говорит, гильза лежит, ну, использованный патрон. Говорит, я этот патрон взял. И иду к соседу, захожу во двор, а он, говорит, как такой напрягся весь, как вот эта бутылка минералки струшенная. И, говорит, готов сейчас открыться. Ну, говорит, я к нему заговорил, говорит, сосед, прости, что мои гуси зашли на твою территорию, а за патрон что я тебе должен? И, говорит, такое впечатление, как будто эту бутылку раскрутили, он раз и обмяк. Наверное, только потом подумал, что могли бы его очень серьезно за это наказать. Нет, он говорит, он не уверовал, но, говорит, его отношение ко мне абсолютно поменялось. Братья и сестры, когда человек мог воспользоваться правом, и его бы никто за это не осудил. А второй случай был лично в нашей церкви. Я тогда еще был молодым служителем, и позвала меня одна наша сестричка, которая вот уже была на пороге вечности. Вот, ну, я ее историю всю жизнь не знал, потому что до этого она в другой церкви была, и она поделилась одной историей. Она говорит, ты знаешь, Анатолий, говорит, я ухожу в вечность, но у меня на сердце есть одно очень тяжелое и трудное, с чем я пересекаю. Нет, говорит, я не сомневаюсь, что Господь меня простил. И она рассказала одну историю. Мы, говорит, жили в общем доме, и у меня на площадке жил сосед, который очень часто и в двери тарабанил, как напьется, там друзей полно, они ругаются и намусорят там, все настолько приводят в такой беспорядок. И, говорит, я его несколько раз предупреждала, что обращусь в милицию. И однажды, говорит, после определенного такого вот мероприятия у них, говорит, я позвонила и заявила в милицию. Милиция приехала и забрала его. Его посадили, но посадили не за этот поступок, а оказывается, у него 4,5 года было условно. И уже многие жаловались на него, а по уголовной практике, если условно человек имеет срок и еще сделает какие-то поступки, это условно превращает в настоящее. И говорит, ему дали 4,5 года. И говорит, сердце мое взволновалось. Говорит, я ему так ни разу никогда не засвидетельствовал полноценно о Боге. И, говорит, я ждал его, когда он придет домой. Я, говорит, ждал его для того, чтобы попросить прощения, что я не смогла ему слова сказать, что я заявила на него в милицию. И вот, говорит, однажды, говорит, я услышала тревожную новость. Этот человек в тюрьме умер. И, говорит, мое сердце, говорит, с тяжелой ношей переходит в вечность. Братья и сестры, а что это такое? Этот человек попользовался правом. Он попользовался правом, да и никто не осудит. И я думаю, что и не в церкви даже никто не осудит, но может что-то скажут. Но как, друзья, человек неправильно попользовался правом? Братья и сестры, как мы пользуемся правом? Вы знаете, друзья, правых людей очень трудно мирить. Ну, братья-служителя, наверное, знают. Вот когда все правы, тогда, знаете, что, друзья, тогда и виновного трудно найти. Знаете, в одной ситуации как-то, ну, я как услышал, тоже такая иллюстрация, приходит человек обиженный и жалуется вот, ну, определенному человеку. Он его выслушал, говорит, знаешь, ну, ты прав, да. А потом приходит обидчик, и обидчик рассказывает со своей стороны. Говорит, слушай, я слушаю, ты прав. А жена слушает, говорит, слушай, ну, не может быть, чтобы и тот, и другой был прав, и ты права. Братья и сестры, так бывает, когда правые, тогда их очень трудно мирить. Это, друзья, конфликт на долгие годы. Как начасто на браках, одну такую вот рассказываю декламацию, когда в одном доме постоянно ссорились, а в другом доме жили мирно. И жена говорит, ну пойди посмотри, почему там мирно живут, а мы ссоримся. Он пришел, смотрит, там ведро с водой, перекинул муж, просит прощения, прости, что я невнимателен, ведро перекинул. Она говорит, прости, что я невнимательно поставила ведро посреди комнаты. Приходит, говорит, ничего не пойму, там все виноваты, у них мир есть. У нас виновно не найдешь, мира нету. Братья и сестры, да, так бывает, когда люди правы. В одной местности, ну, брат говорит, перед вечерей две сестры поссорились, и одна вторую обвиняет, и брат говорит, сестры, вечеря завтра, участвовать надо в вечере, а вы как? Ну, одна говорит, вы знаете, я прощаю ей все ее мерзости. Брат говорит, сестра, да не пойдет, что же это за прощение? Вторая говорит, я тебя тоже прощаю, но ты мне должна 250 рублей. И он говорит, вот невозможно помирить, пока одна из них сказала, вы знаете, говорит, наверное, я виновата, вы меня простите. Братья и сестры, мне очень нравится одна история. Я хочу эту историю сейчас прочитать. Это история Давида. Но не совсем это история Давида. Это история и Иоаннафана. Это история и Мемфисофея. Однажды Давид, он уходит из города, потому что Авесалом преследует отца своего. И в это время с Давидом идут многие люди. И когда многие люди ушли, среди Давида друзей не оказалось Мемфисофея. Это тот человек, который был вместе с другими за столом Давида. Но Давид не знает, почему Мемфисофей не пошел вместе с ним. А вот вся правда открывается, когда Давид уже возвращается после победы. Я прочитаю коротко эту историю для того, чтобы нам отсюда взять назидание. Мемфисофей, сын Саула, или сын Иоаннафана, сына Саула, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, 19 глава, с 24 стиха я читаю. Не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфисбосей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но, господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом. Какое же имею я право жаловаться еще перед царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». Но Мемфисбосей отвечал царю: «Пусть возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». Братья и сестры, заметили? Здесь тоже эта фраза есть. Когда выясняется вся правда, когда выясняется, что Мемфисбосей хотел вместе с Давидом идти, и вот он говорит: «Я же тебе говорил, дели поля». Он говорит: «Какое я имею право жаловаться? Пусть он все заберет». Братья и сестры, Мемфисбосей пользовался правом своего отца. Я немножко хочу, друзья, в историю вернуться. Однажды, когда Давид заключал мир с Иоаннафаном, или точнее союз, здесь Иоаннафан говорит такие слова: «Давид, ты будешь царем». Иоаннафан: «Зачем? Ты же сын царский. Ты должен был царем быть». Он говорит: «Нет, Давид, я право царства отдаю тебе, ты будешь царем». Я, конечно, мы-то знаем историю, мы сейчас наперед забежать можем, что Бог избрал, но тогда еще этого не было. Ты царем будешь, а я буду вторым после тебя. Братья и сестры, Иоаннафан свое право отдал. А этим правом теперь пользуется кто? Сын Иоаннафана, Мемфисбосей. Братья и сестры, вот посмотрите, за столом Давида, где сидят князья, и украшением этому столу сидит инвалид. Друзья, посмотрите, сегодня мир не терпит ущерба. Если это работница банка, она должна иметь определенные формы, она должна иметь определенный вид, там не терпят ущербов, там все должно быть стандартно. Если это чиновник, там должны быть крепкие, мускулистые ребята, там все должно быть без изъяна. А тут за столом сидит калека, украшение царского стола. Почему? А потому что когда-то Иоаннафан, он отдал право свое Давиду: «Ты будешь царем, а я буду вторым после тебя». Братья и сестры, как красиво вот эта история описана для нас. Я хотел бы уже и заканчивать. И, наверное, последнюю мысль, которую хочу сказать, это последнее право, которое когда-то для каждого из нас придется получить. Это право на небо. Интересно, друзья, последняя глава последней книги Библии, книги Откровения. И я хочу из 22 главы прочитать один из последних стихов. Нет, он не последний, но один из последних стихов. Я читаю книгу Откровения, 22 глава, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Блаженны те, которые имеют право войти. Вы знаете, друзья, вот я хочу сузить эту сферу. Не вопрос сейчас людей верующих и неверующих. Есть одно пение, стихотворение, и в нем есть такие слова. «Дать всем почувствовать, к чему способен ты, другим позволено, а тебе нельзя, ты не имеешь права. Через благовестие войти в почет – другим позволено, а тебе нельзя, ты не имеешь права». Братья и сестры, заканчивают этот псалом очень красиво. «А в небо войти ты имеешь право, а другим нельзя». Братья и сестры, войти в небо сегодня я должен знать, я туда войду или нет. Но мне правильно сделать оценку, я имею право на небо или нет. Оно зависит сегодня от того. Вот, друзья, мы буквально несколько таких посмотрели примеров. Если я свое право там оставил, если оно там лежит, и если я право на жизнь свою там оставил, если я оставил свое право на служение там, если я свое право во взаимоотношениях оставил там, то и туда войти я тоже имею право. А если право на жизнь, на служение, на мои интересы, на мое общение, мои взаимоотношения с другими, оно вот здесь у меня, я его плотненько держу, то, по всей видимости, братья и сестры, вряд ли, что я в небо войду. Нет-нет, друзья, мы очень часто привыкли слышать такие фразы, что вера, главное, да, друзья, безусловно, безусловно так. Но знаете, есть повествование, это Евангелие от Матфея, дважды это место, оно цитируется в Священном Писании. Многие придут в тот день. Вот обратите внимание, эти люди что будут? Господи, не при Твоим ли именем, не перед Тобой ли мы ели и пили? Не Твоим ли мы именем бесов изгоняли? Вы знаете, друзья, вот в этих словах как бы чувствуется упрек этих людей. А в Евангелии от Луки они даже говорят, отвори нам. И интересно, я в других переводах смотрел, вот это слово «многие», оно даже переведено как «большинство». Братья и сестры, вообще это страшная картина. Если сегодня церковь 100 человек, а если среди них многие, которые не войдут, это печально. Братья и сестры, поэтому как важно. Мы должны понимать, что живя в христианской сфере, живя здесь, мы должны понимать, все ли мое, оно находится под Божьим водительством и под Божьим контролем. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на нашего Господа, который когда-то сказал, я имею право жизнь свою отдать. Ну, достаточно, даже вторую половину стиха я не буду цитировать. Он имел право не отдавать. Имел. Да, это борьба, конечно. Это не так просто. Это несколько раз он в Гефсимании преклонит колени. Это он будет умолять Отца, доминует меня чаша сия. Но потом скажет, Господи, мое право я Тебе отдал. Друзья, хочу вернуться опять к 49 главе книги пророка Исаии. Повторюсь еще, где автором этих слов является сам Господь. И еще раз я хочу на этот текст посмотреть. Когда Господь говорит такие слова, «Напрасно я трудился». Друзья, тот, кто отдает свое право на небо, это еще раз хочу сказать, это не так просто. Такой человек нередко бывает не понят другими. Такой человек иногда бывает оставлен другими, как это и было с нашим Господом. Но почему? Да потому что его право он отдал туда. И вот, друзья, посмотрите, опять я хочу вот эту минорную ниточку посмотреть. Он говорит, напрасно я трудился, напрасно истощал силу свою. А потом, друзья, в такой мостик переходит. Я туда право отнес. А потом, друзья, восторг. Какой восторг? И награда моя у Господа Бога моего. Дорогой друг, кто свое право сегодня отдает на небо, не переживай. И может сегодня ты результата не увидишь. Может сегодня, я еще раз повторюсь, ты где-то находишься в ущемлении. Апостол Павел пишет послание к Коринфянам. Практически, если рассматривать это послание, его выставили за дверь, его поставили в ничто, а он молится, он плачет о Коринфянах. Он потом напишет такие слова, какую ревность вы показали. Вот как они судились, и говорят, во всем этом вы себя показали чистыми. Друзья, как он переживал, потому что они не поняли апостола Павла. И он говорит такие слова, я готов, что? Он говорит, я готов издерживать свое, истощать себя. Друзья, разве это легко? Нет, конечно, нелегко. Разве легко для всех здесь? Конечно, нелегко. Братья и сестры, но будет восторг, возможно, на земле ты не дождешься его, но в небе ты скажешь: «И награда моя у Господа Бога моего». Братья и сестры, у нас остается время помолиться. И я хотел бы задать вопрос, или вернее вот этот вопрос, который был поставлен в начале: а где твое право? Где твое право на жизнь? Где твое право в служении? Где твое вообще право? И если оно в надежной сокровице, можешь быть спокоен. Аминь.